Говорит Радио Свобода. К Италии переходит председательство в ЕС, приступает к работе Европарламент нового созыва.
Изменить понятие Европы, которое просто не может оставаться злой мачехой, указывающей, какие меры необходимо принять в сфере экономики. Именно так и ставит вопрос наш премьер-министр.
В России вступает в силу запрет на использование ненормативной лексики в театре и кино.
По поводу мата в интернете, я замечала, что оно несет в себе какую-то функцию вот такой фольклорной невинности.
ЛГБТ-организация «Выход» в Петербурге продолжает борьбу против признания ее иностранным агентом.
Кроме традиционной апелляции к мнению большинства, православию и исламу присутствует и ссылка на Кончиту Вурст.
50-летие подписания Билля о гражданских правах в США.
Дискриминация наиотвратительнейшего толка въелась в самую ткань политических и экономических институтов Юга. Эту опухоль невозможно было купировать. Ее можно было только радикально иссечь.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 30 июня по 6 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, с 1 июля в соответствии с установленной ротацией к Италии переходит председательство в Европейском Союзе. Наш корреспондент в Италии Всеволод Гнетий побеседовал на эту тему с итальянским экспертом.
Председательство Италии в Европейском Союзе обещает стать бурным и насыщенным. Среди наиболее острых тем – отказ от политики бюджетного пакта и жесткой бюджетной экономии в пользу бюджетных инвестиций в экономику, единая политика в противодействии нелегальной иммиграции и совместное патрулирование границ Европейского Союза и мирное разрешение конфликта в Украине с обязательным участием России. В эксклюзивном интервью на ряд вопросов корреспондента Радио Свобода в Италии ответил Эмилио Чарло, парламентский консультант по вопросам международной политики правящей демократической партии. Какими будут приоритеты Италии в период председательства в Европейском Союзе?
Приоритетом итальянцев в Европе определенно станет необходимость преодоления политики жесткой экономии. Как уже неоднократно заявлял наш премьер-министр, мы постараемся по-новому интерпретировать уже существующие правила и европейские трактаты, сделав их более гибкими, поскольку, на наш взгляд, экономический рост и рост занятости населения являются важными движущими векторами, содействующими росту Европы. Мы сосредоточимся на том, как по-новому интерпретировать правила, выйдя за жесткие рамки бюджетного пакта, с тем, чтобы позволить странам инвестировать в структурные реформы и, следовательно, позволить им расти. Таким образом, мы отойдем от режима жесткой экономии в пользу бюджетных инвестиций с прицелом на рост экономики.
У итальянского премьера в Европе много противников, а его планы кажутся чересчур амбициозными. Как по-вашему, сумеет ли Италия достичь поставленных целей?
Мы уверены в успехе. Та сила убеждения, с которой итальянское правительство объявляет поставленные цели и огромный успех на выборах в Европейский парламент, как и способность найти партнеров в плане изменения европейской экономической политики, дают нам достаточную уверенность. Не только Франция, всегда занимавшая аналогичную позицию, но также, должен откровенно это сказать, и канцлер Ангела Меркель в последнее время высказалась в пользу такого подхода. Осторожно, но все же высказалась за такую линию. Я полагаю, что мы найдем хороших союзников и партнеров, но и сама Германия уже меняет свою позицию.
Особую обеспокоенность в Италии вызывает наплыв нелегальных иммигрантов, в основном беженцев из горячих точек, охваченных войнами и конфликтами. Премьер-министр и министр внутренних дел обвиняли Европу в безразличии и нежелании равномерно распределить бремя проблемы между всеми странами-членами Европейского Союза. Найдет ли отражение эта позиция в ходе председательства Италии в ЕС?
Это является нашим вторым приоритетом. Изменить понятие Европы, которое просто не может оставаться злой мачехой, указывающей, какие меры необходимо принять в сфере экономики. Именно так и ставит вопрос наш премьер-министр о необходимости возврата к моральным ценностям. Поэтому права человека и иммиграция являются нашим вторым приоритетом. Мы говорим об общей европейской политике в вопросах иммиграции, которая на данный момент отсутствует. Мы должны сделать шаг вперед в том, что касается взаимного признания права на предоставление политического убежища, а также ввести совместное патрулирование границ. Что касается конкретно нас, то необходимо включить нашу гуманитарную операцию на море по спасению жизней иммигрантов в общеевропейскую систему охраны границ Frontex с равномерным распределением бремени между всеми странами-членами ЕС. Лица, просящие политическое убежище, должны быть равномерно распределены по всей Европе в духе солидарности, с распределением расходов по охране общих границ, в особенности такой сложной границы, как Средиземное море. Общая политика в вопросах иммиграции – наш второй приоритет.
Политика европейская коммуна на миграцию – это наша вторая приоритет.
Что произойдет, если Европа не прислушается к мнению Италии? На днях итальянский премьер-министр Маттео Ренци пригрозил, что в таком случае Европа может оставить себе свою валюту, а его страна сохранит за собой моральные ценности. Такой оборот событий возможен?
Я бы не рассматривал это заявление как угрозу выхода из еврозоны, что определенно не входит в планы ни итальянского правительства, ни премьер-министра Ренци. Он просто отметил, что таковым был посыл европейских граждан на последних выборах. Они сказали, что не хотят такой Европы, основанной только на общей валюте, и хотят, чтобы она основывалась на общих моральных ценностях, одной из которых является солидарность. Поэтому мы на Средиземном море не можем, с одной стороны, проявлять озабоченность по поводу того, какими сетями в нем ловят рыбу, что является проявлением бюрократической Европы, а с другой стороны, отворачиваться, когда в море вылавливают трупы иммигрантов. Поэтому при такой постановке вопроса не ренцы, а европейские граждане скажут: «Оставьте себе свою валюту, а мы пойдем другим путем». Это не угроза Италии, а призыв ко всем европейским лидерам пойти другим путем и сменить курс. Мы уверены, что нам это удастся, и с этого начнется председательство Италии в Европе, которое продлится 6 месяцев.
Говорят о важных назначениях на ключевые посты в Европейской комиссии итальянских министров. В частности, министра экономики Пьера Карло Падуан и министра иностранных дел Федерики Могерини. Этому есть подтверждение?
Мы заняли четкую позицию. Речь не идет о креслах и персональных назначениях. Нам необходимо, чтобы Европа сменила движение и провела ряд изменений, а именно обеспечение роста экономики, занятости населения, отказ от политики жесткой экономии, проведение общей политики в вопросах иммиграции, сильная Европа в мире, нацеленная на расширение. Наиболее подходящий кандидат, способный провести подобные перемены, будет назначен на соответствующий пост. Имена следуют за должностями. Естественно, что в подобном контексте мы можем выдвинуть сильные кандидатуры, такие как министр иностранных дел Могерини и министр экономики Падуан. Мы обладаем значительной политической силой, и я думаю, что Италия примет на себя большую ответственность для проведения реформ, а не ради кресел.
Премьер-министр Италии Маттео Ренци представил программу амбициозных реформ, как в европейском контексте, где председательство Италии продлится 6 месяцев, так и внутри страны, где, по его словам, потребуется 1000 дней, то есть почти 3 года. Сумеет ли он выполнить обещания, данные авансом избирателям?
Естественно, поскольку в Европе председательство продлится 6 месяцев, мы можем только запустить реформы. Необходимо учитывать, что наш семестр будет первым после обновления Европейского парламента, за которым последует обновление всех европейских учреждений. И правильным направлением движения станет более гибкая интерпретация пактов, накинувших смирительную рубашку на рост Европы. Возобновление экономического роста позволит провести структурные реформы, в которых нуждается и наша страна. Поэтому в первые 6 месяцев реформы в Европе и внутри Италии будут идти параллельно. Мы убедим Европу, поставив ее на более гибкие позиции в отношении бюджета. Это позволит всем странам, в том числе Италии, инвестировать в структурные реформы. Таким образом, в 2015 году при нашем сценарии произойдет рост ВВП, наконец-то, и реформы в Европе также будут набирать обороты. Мы попросим сделать шаг назад в отношении единого энергетического рынка, единого рынка цифровых коммуникаций. Все это станет возможным благодаря новоизбранному парламенту, новому составу Европейской комиссии, новому председателю Совета министров. Однако самым важным является заданный ход, а направление движения будет отличным от прежнего. Именно поэтому мы так долго спорили о кандидатуре нового председателя Европейской комиссии. Мы хотим смены пути.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал Эмилио Чарло, парламентский консультант по вопросам международной политики правящей демократической партии Италии. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
1 же июля в Страсбурге открывается первая сессия новоизбранного Европейского парламента. Мой собеседник, коллега, историк и политолог, ведущий программы «Проект Европа» Ярослав Шимов. Ярослав, что представляет собой нынешний Европейский парламент?
Ну, в принципе, он представляет собой то же самое, что и до сих пор, то есть 751 евродепутата, избранных, правда, уже в 28 странах Европейского Союза. Соответственно, пропорционально численности населения, пропорционально, так сказать, весу этих стран, поэтому наибольшее количество депутатов представляет Германию, потом идут Франция, Великобритания и так далее, замыкает этот ряд, естественно, самые маленькие страны, такие как Кипр, Мальта и страны Балтии. Что касается состава Европарламента, то тут произошли, как известно, в ходе последних выборов довольно значительные изменения. Много говорилось о том, что значительно больше, значительно шире будут представлены в нынешнем Европарламенте евроскептические, популистские, праворадикальные партии. Это действительно так, хотя на самом деле, ну, шум несколько больше, чем реальная, так сказать, угроза или просто чем реальное положение дел, поскольку на самом деле примерно 160 депутатов будут представлять вот указанные мною радикальные и популистские силы. То есть это, ну, не то, что не большинство, это где-то получается почти, ну, чуть больше, чем пятая часть. Таким образом, состав фракций Европарламента может измениться, но наиболее крупные фракции остались без изменений. Это Европейская народная партия, это, ну, европейские партии, они не партии в привычном смысле слова, а конгломераты национальных партий, представляющих ту или иную часть политического спектра отдельных стран. Так вот, Европейская народная партия объединяет правоцентристов, христианских демократов разных стран. Это самая крупная фракция, но она в то же время и понесла наибольшие потери. На последних выборах она потеряла более 60 депутатских мест. На втором месте социалисты, точнее демократы и социалисты, называется эта фракция. Она, ну, почти, грубо говоря, ноздря в ноздрю пришла на выборах с правоцентристами, но немножко им уступила. Ну и там есть еще ряд более мелких, значительно более мелких фракций и порядка 60 депутатов, которые ни к каким фракциям не относятся. Вот среди этих 60 в том числе много представителей популистских и евроскептических сил. Вот примерно такой расклад.
Он довольно разнообразный, конечно, и вообще принципы формирования вот этих фракций, действительно, он очень сильно отличается от принципа формирования парламента на национальном уровне. Насколько Европейский парламент может влиять на жизнь в Европе?
Вы знаете, чем дальше, тем больше. Дело в том, что Лиссабонский договор, который был принят в 2009 году, который определяет, ну, скажем так, правила игры, устройство политическое Евросоюза, он предоставляет более широкие, значительно более широкие, чем раньше, полномочия Европарламенту. А на самом деле уже предыдущий состав Европарламента после ратификации Лиссабонского договора начал жить по этим новым правилам. Но, тем не менее, только нынешние евродепутаты были избраны уже в соответствии с положением Лиссабонского договора, согласно которому они могут активно влиять на европейское законодательство, блокировать какие-то решения Европейской комиссии, которые большинству депутатов, так сказать, придутся не по нраву. И еще один интересный момент, он, правда, не очень хорошо прописан в Лиссабонском договоре, это назначение шефа Еврокомиссии, то есть, условно говоря, в кавычках, такого премьер-министра Евросоюза. Это ключевая, естественно, должность, ее занимает до сих пор португалец Жозе Мануэл Баррозу, но у него срок истекает этой осенью. Так вот, в Лиссабонском договоре прописано, что итоги выборов в Европарламент должны учитываться при назначении шефа Еврокомиссии. Но как именно учитываться? Вот четко не прописано, кто имеет право решающего голоса. Все-таки большинство в Европарламенте или люди, составляющие так называемый Европейский Совет, то есть это главы государств и правительств всех 28 стран ЕС. И вот сейчас вокруг этого возникла очень серьезная политическая коллизия, потому что кандидаты той самой Европейской Народной Партии, о которой я говорил, бывший премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер, очень опытный политик именно европейского, брюссельского уровня, потому что Люксембург, сами понимаете, страна очень маленькая. Так вот, он представляет этих правоцентристов, и именно потому как лидер, как кандидат, вернее, самой крупной фракции, он сразу после выборов заявил, что я готов возглавить Еврокомиссию и имею на это вроде как все права. После чего премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и еще несколько глав правительств, венгерский премьер, шведский, еще пара руководителей правительств стран ЕС, заявили, что они с этой кандидатурой не согласны. И вот сейчас шли очень долгие и упорные переговоры, и, собственно, назначение Юнкера было предметом вот такой битвы между британским премьером, который в итоге остался, ну, практически в одиночестве, и представителями других государств. То есть мы видим, что тут есть некая законодательная нечеткость, и она может еще Евросоюзу в будущем не раз аукнуться.
Вообще, если мы говорим об усилении роли Европарламента, о которой вы только что сказали, вот эта нечеткость, все это в совокупности, это объединяет или разъединяет Европейский Союз?
Ну, это, я бы сказал так, отражает тенденцию к большей политической унификации. Но, с другой стороны, если мы смотрим на результаты этих выборов, то как раз большее количество избирателей, большая доля избирателей, чем раньше, как раз противится этой унификации, как раз хочет, чтобы интеграция Евросоюза протекала не столь быстро, по разным причинам. Кто-то разочаровался, ожидал большего от ЕС, кто-то считает, что кризис еврозоны был вызван тем, что слишком, наоборот, перегнули палку в сторону интеграции. И так далее. Есть просто люди националистически настроенные, есть люди, обеспокоенные проблемами миграции. Так что это вот такие две противоположные тенденции. То есть на уровне брюссельском, на уровне европейского руководства, там, конечно, большинство лидеров высказывается за усиление европейской интеграции. А вот мнение избирателей, оно сейчас стало несколько более евроскептичным. И вот, так сказать, столкновение этих двух тенденций, оно, мне кажется, во многом определит характер политики в Европе в ближайшие годы.
Ярослав Шимов о новом Европейском парламенте. Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 30 июня по 6 июля. С 1 июля в России вступают в силу поправки к федеральному закону о государственном языке, запрещающие использование ненормативной лексики в средствах массовой информации, а также при публичном исполнении произведений искусства на телевидении, в театрах, кино, на концертах и выставках. Запрет на матерную брань не коснется лишь книг и дисков, которые теперь будут продаваться в запечатанном виде и с предупреждающей надписью, рассказывает Лиля Пальвелева.
Нельзя сказать, чтобы в каждом российском фильме или с каждых театральных подмостков звучала матерная брань. Законодатель решил бороться за незамутненность русской речи, когда с этим уже все наигрались. Радость от снятия табу давно выветрилась в обществе, потому так негативно отреагировали на очередные запреты и новые штрафы, что есть стойкое ощущение несвоевременности. Самая распространенная реакция – депутатам больше заняться нечем, иных проблем в стране нет. Еще все понимают, на языковую стихию поправками к законам влиять невозможно. Культура речи пестуется более тонкими вещами. На бытовом уровне обсценная лексика останется, и не только на бытовом. Недавно в пику министру культуры Владимиру Мединскому в Петербурге прошла вполне серьезная научная конференция с веселым названием «Философия Зайца». Свой доклад там прочла московский фольклорист, научный сотрудник Института искусствознания Татьяна Суханова. Рассказала она о меме, персонаже, имя которому Заяц, а дальше две рифмующихся к Зайцу заглавные буквы, первая и последняя одного из матерных слов.
Он появился там благодаря Ленор Горалик. Ну, это известный писатель, философ, эссеист. И вот она придумала такого Зайца. Это комиксы. И это вот некий такой закрытый сюжет. Там изображены сам Заяц ПЦ и его воображаемые друзья. Что такое ПЦ? Ну, я не буду расшифровывать. И так понятно примерно, чего это сокращение. Хотя сама Ленор Горалик совсем не чурается использованием ненормативной лексики. И дело в том, что она в этом плане очень точно выражает слово, которое вообще живет в интернете. Хотя на многих форумах и чатах преследуется категорически мат. Но как преследуется, так и используется. И те люди, которые в жизни бы никогда не сказали в диалоге публично ни одного матерного слова, спокойненько в этой ситуации отстраненности, удаленности и почти что анонимности, даже если они по своему имени выступают, они себе это позволяют. И Ленор честно это отражает. Я не думаю, что она к числу матерится, не думаю. У нее изумительная совершенно речь, великолепный русский язык. Понимаете, дело в том, что это слово она произносит. ПЦ – это как бы слово. Это заклинание, при помощи которого она уничтожает то, что не нравится зайцу ПЦ. Ну, допустим, все вам, уважаемые друзья, признаются в любви. Говорят по очереди, там написано на этих картинках, как он им дорог, как он нужен. Они ему надоели. Он говорит, ПЦ их нету. И рифмуется, как конец. Их уже больше 200, этих зайцев. Он, я считаю, сейчас самый главный заяц, самый главный мем заячий в интернете, что отражено в интернет-энциклопедиях, которые собирают разные вот эти мемы, особенно мемы персонажей. Среди мемов персонажей, конечно, он главный. Многие боятся, что наш русский язык окончательно орфографически испортится. Вот это неправда. А вот свободный, в общем, пластичный, радостный, с вкраплением нормальной русской речи. Ну да, вот и мат, это тоже, да. Хотя я себя никогда бы на этом... Не то, что я не матерюсь, нет. В жизни, конечно, бывает. В диалоге, в пересказе, в цитатах. А тут я не могу. Вот тут меня что-то сдерживает, я не знаю, что. Для меня это публичное одиночество не столько публично, чтобы я могла себе позволить... Хотя я не осуждаю совершенно ту же Ленор Горали, когда она это использует. Это элемент искусства. По поводу мата в интернете. Я замечала, что оно несет в себе какую-то функцию вот такой фольклорной невинности. Ведь, ну, вы знаете, как на масленицу, какой там крик стоит обычно в деревнях, какие там словечки используют. Это просто надо записывать. Это принято. Ведь мат же не сам по себе появился. Это же не извне привнесено. Это часть культуры народной. Это надо понимать, уважать. Другое дело, что им, как к элементу культурки, нужно относиться с уважением, и нужно его использовать в суе. Как нечто сокровенное. Я знала двух людей в жизни, которые виртуозно совершенно матерились, но только двух, остальным это не идет. Это противно. Но мы живем в этой культуре, конечно, надо как-то вот уметь это все, не то чтобы запрещать, но делить и множить, ну вот как получится, я не знаю.
Говорит Татьяна Суханова. 30 июня, за день до вступления в силу закона против нецензурной брани, в нескольких городах России, именно в Москве, Петербурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске, пройдут различные мероприятия. Где-то это будет флешмоб, где-то иные формы, участники которых в последний раз смогут безнаказанно использовать публично матерную лексику. Среди прочего, прочтут вслух отрывки из литературных произведений. Легко догадаться, что Пушкина и Юза Олешковского в этот день не забудут. Каждое мероприятие будет транслироваться в реальном времени на сайте, название которого произносить не берусь. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, план на неделю. 2 июля Василеостровский районный суд Петербурга вернется к рассмотрению гражданского иска прокуратуры Центрального района против ЛГБТ-организации «Выход» в отношении неопределенного круга лиц. Прокуратура убеждена, что эти неустановленные лица испытывают страдания от того, что «Выход» занимается правозащитной деятельностью, не зарегистрировавшись в реестре так называемых иностранных агентов. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
ЛГБТ-организация «Выход» может быть признана иностранным агентом в Василеостровском районном суде, где рассматривается ее дело. Она начала подвергаться прокурорским проверкам и судебному преследованию наряду с другими правозащитными организациями весной 2013 года. Первой жертвой закона об иностранных агентах в Петербурге стал ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». 6 июня 2013 года решением суда он был оштрафован на 500 000 рублей за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента. Организация «Выход», проводившая в Петербурге мероприятия против гомофобии, оказывающая людям психологическую и юридическую поддержку, стала второй жертвой закона. 19 июня 2013 года в 18-м участке Мирового суда Василеостровского района ее обвинили в нарушении закона об иностранных агентах и тоже приговорили к 500 000 штрафу. Правда, потом Василеостровский районный суд пересмотрел этот приговор и признал решение Мирового суда незаконным по процессуальным причинам. Тогда прокуратура подала жалобу в городской суд, но там решение Василеостровского районного суда, отменившего штраф, наложенный на директора организации, было оставлено в силе, а само дело о нарушении закона об иностранных агентах в отношении «Выхода» было прекращено за истечением срока давности. Казалось бы, на этом была поставлена точка, но прокуратура так не считала. 29 октября 2013 года года прокурор Центрального района Петербурга подал против выхода гражданский иск в отношении неопределенного круга лиц, которые якобы страдают от того, что организация занимается правозащитной деятельностью, не объявляя себя иностранными агентами. Рассмотрение этого иска затянулось на несколько заседаний, во время которых стороны представляли свои аргументы. В организации ожидают, что заседание 2 июля, скорее всего, будет последним, говорит активистка выхода Александра Семенова.
Судя по словам судьи, которая на предыдущем заседании обратилась к сторонам с призывом прекратить предоставлять доказательства и обратиться уже к сути дела, похоже, суду уже надоела эта волынка, которая тянется уже много месяцев, и есть большая вероятность, что это будет последнее заседание, когда нас признают виновными в нарушении закона об иностранных агентах.
Александра Семенова сравнивает ситуацию с тем, что произошло с антидискриминационным центром «Мемориал», против которого прокуратура подала такой же гражданский иск, закончившийся тем, что организация была признана в суде иностранным агентом.
В принципе, в нашем случае все развивается по похожему сценарию, только они идут на несколько месяцев раньше. Точно так же сначала было возбуждено административное дело, потом гражданское, было несколько судебных заседаний, гражданское мы проиграли. И, собственно, понятно, что мы выиграли административное дело только по формальным признакам. Оно было прекращено, поскольку истек срок давности правонарушения. И гражданское дело было заведено только для того, чтобы, естественно, прокуратура могла добиться того, чтобы нас признали виновными. Это их намерение, и мы пока не видим предпосылок к тому, чтобы это намерение не осуществилось, учитывая то, что судья, в принципе, не особенно настроена положительно по отношению к нам и не особенно заинтересована в том, чтобы рассмотреть суть дела.
По словам Александры Семеновой, прокуратура не уставала предоставлять все новые аргументы. В частности, на последнем заседании появился новый эксперт, полковник, доктор философских наук и колумнист русской народной линии Кугай, известный такими статьями, как «О единстве русского народа и российской нации» или «Духовно-нравственные императивы монархического правления». На этот раз он написал рецензию на книгу «Дискриминация ЛГБТ. Что, как и почему», выпущенную выходом в 2012 году. Рецензент утверждает, говорится на сайте выхода, что авторы брошюры в сотрудничестве с ЛГБТ организации «Выход» стремятся встроиться в наиболее продвинутые в сторону отклонения от христианской морали социальные практики некоторых иностранных государств. Посмотрев «Евровидение», профессор Кугай расширил аргументацию доказательства противоестественной мерзости гомосексуальности. В сексе рецензии, кроме традиционной апелляции к мнению большинства, православию и исламу, присутствует и ссылка на Кончиту Вурст.
Сама Кончита занимает центральное место в этой рецензии, хотя, казалось бы, это не имеет никакого отношения к тому, является ли организация иностранным агентом. К сожалению, суд принял эту рецензию к рассмотрению, несмотря на то, что мы пытались доказать, что она не имеет никакого отношения и вряд ли представляет какую-то экспертную ценность.
Юрист выхода Ксения Кириченко тоже не надеется на оправдание организации в суде.
В общем и целом, там все достаточно грустно, и, как показал опыт ДЦ «Мемориал», по всей видимости, вот эта новая тактика прокуратуры, требование обязать внести в реестр организацию, она для них оказывается достаточно успешной, и дела все оборачиваются против некоммерческих организаций, и, в общем, есть очень большая вероятность того, что у нас получится такая же ситуация, то есть у нас особенно радужных надежд нет в этом отношении. В Петербурге такой получается немножко региональный перекос, то есть по какой-то причине именно организация, которая занимается вопросами антидискриминации и дискриминации ЛГБТ, вот они оказываются под наиболее серьезным давлением.
О ходе процесса говорит юрист организации «Выход» Дмитрий Лаптев.
Прокуратуру представляли сначала разный прокурор, потом все-таки один. Периодически на судах присутствовал представитель центральной прокуратуры. Судья достаточно нейтрально себя ведет, то есть не занимает открытую позицию на стороне прокуратуры. Старается соблюсти какое-то подобие законности, но я думаю, что не будет решения в нашу пользу. Потому что суды очень редко не поддерживают прокуратуру. У прокуратуры смешные доводы. Якобы выход причастник организации одного из пикетов, который при этом выход не организовывал, но прокуратура ссылается на то, что в нем принимал участие директор организации «Выход». Кроме того, есть претензии к одному из информационных материалов, выпущенных организацией, в которых они якобы усматривают попытки повлиять на существующее законодательство. И в том, что как бы выход по одному из проектов была попытка противодействовать принятию закона, так называемого закона о пропаганде.
Активисты организации «Выход» считают претензии прокуратуры необоснованными. Они готовы защищать свою правоту. Да, мы открыто выступаем против гомофобной политики государства, и наша правозащитная деятельность получает поддержку как российских граждан, так и иностранных фондов. Ведь права человека – это универсальная ценность, не знающая границ. Но это вовсе не значит, что мы работаем по поручению других государств и являемся иностранными агентами, говорится в обращении организации «Выход». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итоги дня и Померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Время свободы. План на неделю. 2 июля исполнится ровно 50 лет с того дня, когда президент США Линдон Джонсон подписал обширный пакет законодательных инициатив, известный как «Биль о гражданских правах». Это историческое законодательство подвело черту под легальной дискриминацией по признакам расы, национальной принадлежности, вероисповедания, цвета кожи или пола на работе, в учебных заведениях, в местах общего доступа, как то рестораны, гостиницы, при найме жилья, при размещении госзаказов. Закон наделял федеральное правительство широкими полномочиями контролировать исполнение антидискриминационных мер в штатах на юге страны, где и после 100 лет, прошедших после окончания гражданской войны, негритянское население не располагало реально всей полнотой прав белых американцев. Но то, что полвека назад, в 64-м году, выглядело как конец пути, оказалось только его началом, и далеко не все, кто поддерживает исходные цели Билля о гражданских правах, довольны тем, как он применялся на практике. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Евгению Аронову.
Билль о гражданских правах незадолго до своей смерти активно продвигал президент Джон Кеннеди. Его преемник Линдон Джонсон заявлял, что принятие этого закона будет данью уважения памяти трагически погибшего Кеннеди. Обе палаты Конгресса и обе ведущие партии выразили солидарность с Джонсоном и подавляющим большинством голосов одобрили этот биль. Годом ранее Конгресс принял закон, запрещающий дискриминацию в оплате труда женщин, а год спустя запретил всякие правовые уловки, с помощью которых штаты Юга препятствовали голосованию своих чернокожих жителей. Таким образом, если политический эстаблишмент Америки к середине 64-го года утратил вкус к дискриминации, то зачем, спрашивается, было городить сыр-бор и продавливать из Вашингтона биль о гражданских правах? Не проще ли было опустить дело на самотек, доверившись благоприятно складывавшейся конъюнктуре, и немного подождать, пока и Юг, и консерваторы в других регионах добровольно, без принуждения, подтянутся до нужного уровня сознательности? Собеседник «Радио Свобода», правовед, сотрудник научно-исследовательского института Катона Илья Шапира. Думаю, без законодательного вмешательства центральной власти было не обойтись, ведь Америка имеет федеративное устройство, и то, что верно в отношении центра, вовсе не обязательно продублировано в регионах. Дискриминация наиотвратительнейшего толка въелась в самую ткань политических и экономических институтов Юга. Ку-клукс-клан и полиция были практически неразличимы. Эту опухоль невозможно было купировать, ее можно было только радикально иссечь. Хирурги-законодатели и президент были правы, несмотря на то, что последующая терапия сопровождалась эксцессами со стороны разнообразных лоббистских групп. С последствиями этих перегибов до сих пор воюют наши суды. Изначально, однако, процесс нельзя было запустить без сильного катализатора. Этим катализатором как раз и послужил Билль о гражданских правах, сыгравший неоценимую роль в превращении Америки в более гуманное и справедливое общество. В 1964 году небольшая группа конституционалистов-консерваторов заявила о своей оппозиции Биллю о гражданских правах, и при этом она была абсолютно чужда всякого расизма, отмечает Илья Шапира. Их главное возражение сводилось к тому, что федеральное правительство получает непомерные полномочия вмешиваться в дела частного бизнеса и неправительственных организаций. Нашему гостю, либертарианцу, эта позиция конгениальна. Одно дело, если в провинциальном городке все торговые точки при явном или скрытом попустительстве местной власти дискриминируют чернокожих, или в современном контексте – геев. В этом случае центр обязан вмешаться, ибо иначе не сломать дискриминационную монополию тандема власти и бизнеса. Но если там остался один магазинщик-расист или гомофоб, то непонятно, почему его тоже надо преследовать в судебном порядке. Общественный остракизм плюс экономические убытки как расплата за дискриминацию кажется мне абсолютно адекватным ответом, сказал Илья Шапира. Первые тревожные звоночки появились, как мне кажется, в середине 70-х годов, когда исходная благородная цель недопущения расовой или гендерной дискриминации при зачислении в вузы или распределении государственных заказов была вывернута наизнанку, и несправедливость к меньшинствам уступила место дискриминации белого большинства. Теперь ограничительные квоты, якобы только на временной основе, стали применяться именно к большинству. Кандидатов снова стали оценивать не по знаниям и человеческим качествам, а по цвету кожи. Это так называемая обратная дискриминация. Полбеды, пока жертвами ее были только белые. Ведь сегодня из-за преференций, предоставляемым афроамериканцам и латинос, другое меньшинство, выходцы из Азии, страдают еще больше, чем потомки выходцев из Европы. Все средние общественные школы в Америке де юре десегрегированы, и это большая заслуга Билля о гражданских правах. Но они сегрегированы де-факто, по той простой причине, что общественные школы районные, а районы по своему расово-этническому составу сильно разнятся, как и по уровню благосостояния. Причем школы в белых или азиатских районах, на которые отчисляется больше местных налогов, как правило, лучше, чем школы в районах компактного проживания малообеспеченных афроамериканцев и латинос. Нарушаются ли гражданские права чернокожих и испаноговорящих детей на доступ к хорошему образованию, если школы, которые они посещают, хуже школ, где учатся белые и азиаты? В некоторых местах власти посчитали, что нарушаются, хотя никакой дискриминации в обычном смысле слова эти дети не подвергались, и предприняли принудительный перевоз учащихся автобусами из бедных районов в богатые и наоборот, надеясь таким образом уравнять разные общины в праве на получение достойного образования. Этого они не добились. Учебные показатели школ не стали лучше. Зато насильственная транспортировка вызвала в ряде случаев вулканические всплески общественного недовольства и иски к районным отделам образования, которыми были вынуждены долго заниматься суды. Среди афроамериканцев и латинос в течение уже нескольких поколений существует стабильный средний класс. Спрашивается, справедливо ли, что дети из этих групп населения по-прежнему, спустя полвека, имеют преимущество при поступлении в престижные высшие учебные заведения перед детьми из малоимущих белых семей? Вытекает ли искусственное поддержание расово-этнического многообразия в вузах из Билля о гражданских правах? На этот вопрос так просто не ответишь, и поэтому на него приходится отвечать судам, и отвечать по-разному. Сегодняшние споры о гражданских правах совсем не похожи на те, что велись 50 лет назад. Тогда концептуально все было достаточно просто. В принципе, это неизбежно. Передержки есть неотвратимый побочный эффект общественных реформ. Чем могущественнее и всеохватнее государство, тем больше появляется охотников урвать у него разнообразные льготы и привилегии, в том числе по линии гражданских прав, повторяет Илья Шапира коронный тезис либертарианцев. Если говорить о росте доходов расовых меньшинств, то Билль о гражданских правах, несомненно, очень многое сделал, чтобы сократить разницу в имущественном положении разных групп населения. Я имею в виду ту часть разницы, которую можно было отнести за счет дискриминации. Не будем забывать, что дискриминация – не единственный фактор, обуславливающий материальное неравенство в обществе. Этот Билль помог расширить средний класс афроамериканцев, увеличил их представительство в высокооплачиваемых профессиях. Вырос процент детей и представителей меньшинств, заканчивающих среднюю школу, поскольку перед ними теперь открылись все шансы на получение высшего образования. Невозможно переоценить ту положительную роль, которую Билль сыграл также в уравнивании избирательных прав. Если до 1964 года доля чернокожих среди фактически голосующих в Миссисипи и Алабаме не превышала 5%, то на последних выборах она была там даже больше, чем доля белых. Допускаю, правда, что это может частично объясняться участием в выборах Барака Обамы. Недобросовестные приемы, которые до 1964 года увлеченно использовали власти Алабамы, Миссисипи и других штатов Юга, чтобы затруднить отправление избирательного права чернокожим гражданам, привели к тому, что Вашингтон, принимая Билль о гражданских правах, временно обязал южан получать добро центра на любые изменения своего избирательного законодательства. Даже тогда это требование, нельзя исключить, нанесло излишний вред правам отдельных штатов. А на сегодняшний день, уверен наш гость, оно себя очевидно изжило. Поэтому Верховный суд сделал шаги к тому, чтобы это уложение было отменено.
отменено и не дал ход недавним попыткам Минюста квалифицировать как расовую дискриминацию существующего во многих штатах правила, что желающий проголосовать обязан предъявить работнику избирательного участка хоть какое-то удостоверение личности.
Евгений Аронов о 50-летии со дня подписания Билля о гражданских правах в США. Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 30 июня по 6 июля. 4 июля в Карловых Варах начинается 49-й международный кинофестиваль. Наш корреспондент Нелли Павловского обратилась к Эве Зауралову, многолетнему художественному руководителю фестиваля, ныне советнику директора фестиваля Карела Оха, с просьбой рассказать о направленности главных конкурсных программ в нынешнем году.
Эва, мне кажется, что в этом году произошли значительные изменения в главной программе фестиваля. Во-первых, в главном конкурсе будет только 12 фильмов, меньше прежнего. Причем два из них чешские. В программу не были выбраны фильмы из Италии, Англии, Германии. При этом широко представлены картины из Восточной Европы и бывших советских республик.
Думаю, что это не забвение традиций. Просто фестиваль развивается, и появилось желание выразительно отличаться от других фестивалей класса А. Страны, которые мы перечислили, широко представляются на других крупных западных фестивалях. Между прочим, Канны вот уже несколько лет подряд не берут в конкурс немецкие фильмы. Вообще, с отбором чем дальше, тем сложнее. Фильмы, которые мы хотели бы получить, уходят на другие фестивали, а то, что нам предлагают, не отвечают нашим запросам. Да мы не можем просто претендовать на место рядом с Каннами или Венецией. И считаем, что наше место между фестивалями в Локарно и Сан-Себастьяно. Мы рады тому, что наш интерес отчасти переместился на восток. Это было весьма удачное решение. В Восточной Европе и в постсоветских республиках выросли новые таланты. Например, Нариман Турибаев из Казахстана. За его фильм «Приключения» по повести Достоевского «Белые ночи» боролись Канны. Правда, это не для главной секции, но он предпочел конкурс нашего фестиваля. Мы, конечно, очень рады его решению. Действие его фильма происходит в современной Алма-Ате, но это точная экранизация Достоевского.
Какие фильмы из главной программы произвели на вас наиболее сильное впечатление?
Грузинский фильм,
известный грузинский режиссер Георгий Авашвили отдал нам для главного конкурса свой фильм «Кукурузное поле». Это живописное кино почти без слов. Его действие происходит на острове посреди реки Ингури, разделяющей Грузию и Абхазию. Фильм о человеке и о его взаимоотношениях с природой, но включает он и политические аспекты. Венгрию представляет известный режиссер Дьорд Палфи. Этот фильм финансировала и Южная Корея. Восточноевропейское кино не обойдется без вклада более богатых стран, становящихся копродюсерами. В начале картины старая женщина приходит домой, поит мужа чаем, затем поднимается на крышу и бросается на землю. Она летит через 6 этажей, и жизнь каждого этажа запечатлена в 6 кинорассказах. Живущая в США Ангелина Никонова сняла фильм о жизненном пути новых российских иммигрантов, перебравшихся в поисках счастья в США. Среди героев – девушка, мечтающая о карьере модели в Америке. Молодой человек, мечтающий превратиться в женщину. Наивная пожилая Мария Ивановна. Получилась остроумная трагикомедия со смешными русско-английскими диалогами. Францию представляет фильм Паскаля Роботе «Дюготиперия». Это символ средневекового публичного наказания. Так наказывают мошенника за то, что наносил ущерб подданным короля. В фильме американца Джеффа Прайса хорошо передана богемная атмосфера Лос-Анджелеса в 70-е годы. Джаз, героин и беззаботная атмосфера. На ее фоне развертывается драматическая семейная история. В главном конкурсе участвуют 2 чешских фильма. Один посвящен бегуням 80-х годов. Они должны были принимать допинг по распоряжению руководства. А другой фильм описывает нравы современной чешской деревни со всеми ее недугами. Называется он «Дыра возле Гнушовец». Может быть, эти фильмы не всем нравились у нас в Чехии, но мы выбирали то, что заинтересовало нашу отборочную комиссию под руководством директора Карла Оха. Я привезла фильмы из Италии и Испании. Ни один из них не был принят, правда, после долгих дискуссий.
Традиционные кинематографии не предложили нам ничего, чтобы заинтересовало молодую отборочную комиссию. А вот мультипликационный фильм латышского режиссера Сигне Баумана «Живущий в США» комиссии понравился. Этот фильм, сделанный с большим юмором, рассказывает семейную историю самого режиссера. Три поколения ее семьи страдают от психического заболевания. Режиссер, путешествуя в прошлое, пытается понять его причины. Поэтому в фильме показана история Латвии с ее катаклизмами, переходами от советского владычества к немецкому и опять к советскому. Этот фильм интересен не только как история семьи, но и как история латышского общества.
Вторая конкурсная программа в секции «На восток от запада» тоже претерпела некоторые изменения. Правда, они настали уже в прошлом году. Тогда она превратилась в конкурс дебютов и вторых фильмов начинающих режиссеров. Зато была расширена территория участников. В этом году впервые представлены в этой секции фильмы из Албании, Турции и Греции.
Когда в начале 90-х годов мы с Галиной Капаневой открывали эту новую секцию, это было вызвано тем, что на фестивале образовался сильный перекос в сторону западных фильмов, хлынувших к нам после «Бархатной революции». Тогдашняя концепция касалась только фильмов с территории бывшего Советского Союза. Постепенно секция расширялась, включала страны Восточной и Центральной Европы, потом присоединились балканские страны, а в этом году мы включили Албанию, Турцию и Грецию. Это яркие, интересные дебюты, и не было причин отказываться от них, хотя они и не из постсоветского пространства. Задача этой секции – открывать новые таланты, новые приемы в кинематографии, прослеживать возникновение новых стилей. Тот факт, что мы ежегодно принимаем в эту секцию фильмы маститых режиссеров, мешало поиску талантов на Востоке. Новая концепция принадлежит новому художественному директору фестиваля Карлу Оху, который в прошлом году сменил меня на этом посту. Ныне в этой секции будут показаны фильмы из Венгрии, Македонии, Черногории, Эстонии и России. Мы выбрали очень интересный фильм российского режиссера Ивана Твердовского «Класс коррекции». Это история девочки-инвалида, которая училась дома с педагогами и теперь возвращается в школу. Там она сталкивается с глубоким отвращением школьников, коллеги, начинается травля. В этой секции мы представили очень разнообразные фильмы и даем возможность участвовать в большом фестивале людям, которых кинематографический мир еще не знает.
Два российских фильма будут показаны с особыми почестями. Это «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Трудно быть богом» Алексея Германа, снимавшийся в замках и полуразрушенных крепостях Чехии с помощью чешской съемочной группы. Частый гость нашего фестиваля Сергей Лозница привез свой новый документальный фильм «Майдан». Он предназначен для внеконкурсного показа, как и фильм украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого «Племя», все герои которого глухонемые, объясняющиеся языком жестов. Будут показаны 25 фильмов из программы недавнего Каннского фестиваля, включая победителей конкурса. Средства массовой информации и общественность Чехии неоднозначно приняли сообщение, что в этом году «Хрустальным глобусом» за вклад в киноискусство будет награжден американский актер и режиссер Мел Гибсон.
Советник директора Карловарского международного кинофестиваля Эва Зауралова о программе нынешнего фестиваля, который, напомню, начинается 4 июля. С Эвой Заураловой побеседовала Нелли Павловского. Время свободы. План на неделю 6 июля в столице Навары Памплоне будет отмечаться традиционный праздник День Святого Фермина, в ходе которого устраивается известный на весь мир бег с быками. Несмотря на опасность этого мероприятия, в забеге участвуют десятки тысяч людей. Слово нашему корреспонденту в Испании Виктору Черецкому.
Традиция пробежки с быками появилась в средние века. Местные жители помогали пастухам прогонять быков по улицам для участия в кариде. До середины 19-го столетия люди бежали позади, подгоняя животных. Затем все поменялось. Кстати, в старые времена участниками этого опасного забега могли быть только молодые мужчины. Теперь это ограничение снято. Многие женщины также состязаются в беге с быками. Почти треть бегущих – иностранцы. Участников предварительно знакомят с нормами безопасности. К примеру, в случае падения следует закрыть голову руками и не спешить вставать на ноги, чтобы не быть сбитым бегущим быком. Тем не менее, желание поучаствовать в древней традиции довольно часто заканчивается весьма печально. Так что санитарные машины всегда дежурят поблизости. С 1924 года, когда городские власти стали вести учет несчастных случаев, погибли во время пробежки 15 человек. Хорхе Муньос.
Многие люди, особенно иностранцы, понятия не имеют, как следует вести себя во время забега. Поэтому, несмотря на предупреждения со стороны организаторов, среди бегунов всегда много травмированных. В основном речь идет об ушибах и переломах. К тому же, с каждым годом желающих пробежаться на перегонке с быками все больше, и участников сбивают с ног не столько быки, сколько товарищей по забегу.
После первой пробежки проходит религиозная процессия в честь святого. Ну а затем начинаются праздничные гуляния. Под звуки волынки и барабана на улицу выносят огромные куклы, так называемых гигантов, изображающих средневековых королей и королев, а также большеголовых, головастиков, коней и других. Они танцуют, кружатся, забавляют публику и пытаются ударить хлыстиком тех, кто слишком близко к ним подходит. Управляют каждым гигантом высотой до 4 метров и весом 60 с лишним килограммов 3 человека. Куклы эти были сделаны еще в середине 19 столетия и участвуют с тех пор во всех праздниках святого Фермина. Организует кукольную процессию общество гигантов и большеголовых, которое недавно отпраздновало свое 150-летие. Говорит его руководитель Мари Гануса.
Я президент общества, основанного еще в 19 столетии. Мы заботимся о поддержании старой традиции. В наши обязанности входит обновлять куклы и выносить их на праздник святого Фермина, чтобы развлекать детей и взрослых.
К услугам участников праздника многочисленные киоски с едой и товарами. Ведь Сан-Фермин – это еще и традиционная торговая ярмарка. На открытых площадках проходят концерты и театральные представления, работают всевозможные аттракционы, проводятся фольклорные фестивали и спортивные праздники. Вечером устраиваются фейерверки. Католическая церковь, которая на протяжении веков пыталась предупредить участников веселья от чрезмерного обжорства и пьянства, давно махнула рукой на эти пороки. Она ограничивается в чествовании святого Фермина двумя торжественными богослужениями в день начала и день завершения праздника. И еще одна деталь. Все участники праздника, среди которых много иностранцев, облачаются в традиционную одежду этих мест во все белое, с красным поясом и красным шейным платком. Житель Памплоны Фернандо Диас.
Праздник святого Фермина отличается от других известных праздников тем, что здесь все приезжие, независимо от национальности, на время как бы становятся полноценными жителями Памплоны, облачаясь в наши национальные бело-красные одежды. И еще, думаю, что каждый человек, желающий ощутить радость жизни, должен хотя бы раз побывать на нашем празднике.
Вечером в половине седьмого под звук Пасадобле начинается коррида, которая продолжается несколько часов. В ней участвуют, как правило, известные тореадоры. В этом году свое мастерство продемонстрировали Хосе Лильо, Сальвадор Кортес, Альберто Агилар и другие. За особое бесстрашие, к примеру, игру с разъяренным быком, встав на колени, им дарились в качестве сувенира уши убитого животного. Если тореадору особо аплодировала публика, то его выносили с арены в знак особого уважения на плечах служители корриды. Андрес Морено, житель Памплоны, посещал в эти дни все выступления тореадоров.
Это зрелище, на котором человек играет со смертью, а животное погибает в борьбе. Мне представляется это великолепным эмоциональным спектаклем. Критиковать корриду может лишь тот, кто не понимает ее сути. К сожалению, некоторым она представляется чем-то вроде бойни. Они видят в ней лишь смерть. Это не так.
Народные гуляния в парке на берегу реки Арго с фейерверком длятся до поздней ночи. Городские бары и рестораны работают практически 24 часа в сутки. В следующие дни все повторяется, и пробежка с быками, и ярмарка, и коррида. И так на протяжении веков без существенных перемен. Ведь праздник святого Фермина отмечается в Памплоне с 12 столетия. Считается, что святой жил в V веке и был первым христианским епископом города. Правда, поначалу его чествовали 24 сентября, но в конце 16 столетия, точнее в 1591 году, торжество перенесли на июль, и оно совпало с ярмаркой и корридой, которые издавна проводились в этом месяце. сохранилось описание праздника того времени. Помимо корриды и уличных гуляний, горожан приглашали на рыцарский турнир и мистерию – спектакль о жизни святого. Сегодня праздник святого Фермина считается одним из наиболее популярных в мире. И немалая заслуга в этом писателя Эрнста Хемингуэя. С этим праздником будущий Нобелевский лауреат познакомился еще в 1923 году, когда впервые приехал в Памплону. Впоследствии писатель писал «Бой быков» и в многочисленных журналистских работах, а также в романах «И восходит солнце», и «Смерть после полудня».
Виктор Черецкий о праздновании в Памплоне Дня Святого Фермина. И на этом мы завершаем этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 30 июня по 6 июля. Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Когда прекратится зачистка архитектурного наследия? Болевые точки московской архитектуры обсуждаем с экспертами и общественными деятелями Алексеем Клименко, Константином Михайловым и Михаилом Блинкиным сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.